На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе второе церковно-народное собрание в самопровозглашенной Республике Абхазии. Погорельцы из Кенхи, взгляд из Дагестана. Из Чечни только хорошие новости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент Венесуэлы пригрозил тюрьмой владельцам бастующих заводов. Белорусская оппозиция объявила о создании национального конгресса. На конкурсе Евровидения в Стокгольме победила украинка Джемала. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил захватить фабрики, остановившие работу, и взять под стражу их владельцев. Выступая в субботу перед своими сторонниками в Каракасе, Мадуро сказал, что Венесуэла должна восстановить средства производства, чтобы противостоять глубокому экономическому кризису. Вчера в Венесуэле прошли митинги сторонников и противников президента. Оппозиция передала в избирательный совет около 1,85 миллионов подписей с требованием проведения референдума о досрочном прекращении полномочий президента. Николас Мадуро также распорядился провести военные учения после того, как президент Колумбии Альваро Урибе призвал к защите оппозиционных партий Венесуэлы. 13 мая президент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 2 месяца, заявив, что это необходимо для того, чтобы дать отпор внутренним врагам и иностранной агрессии. Венесуэла обладает крупнейшими нефтяными месторождениями в мире, однако падение цен на нефть в последние годы пагубно сказалось на экономике страны. В 2015 году экономический спад в стране составил около 6%, что привело к нехватке продуктов питания и росту цен. В центре Минска, в сквере Янки Купалы, прошло собрание оппозиционных активистов, в котором было объявлено о создании Белорусского национального конгресса БНК. В собрании приняли участие около 300 человек. Целью создания БНК его оргкомитет назвал «Объединение оппозиционных демократических сил». В состав самого оргкомитета вошли, в частности, бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Владимир Никляев, а также экс-председатель Верховного Совета страны Станислав Шушкевич. Учредительная сессия Белорусского национального конгресса проходила на улице, поскольку власти отказали организаторам в предоставлении помещения. В ходе собрания его участники, помимо объединения оппозиции, обсудили также возможности выхода Белоруссии из экономического кризиса и выборы в парламент страны осенью 2016 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская певица Джемала выиграла международный песенный конкурс Евровидения 2016, который проходил в Стокгольме. По итогам голосования профессионального жюри и зрителей, Джемала, представившая песню 1944 о депортации крымских татар, получила наивысшую оценку 534 балла. Победу обеспечили высокие баллы профессионального жюри. По результатам голосования зрителей Джемала выходила на второе место. Российский исполнитель Сергей Лазарев с песней «You are the only one» получил наибольшее количество голосов телезрителей, но их не хватило, чтобы компенсировать голоса профессионального жюри, поставившего его на 5-е место. В итоге Лазарев занял 3-е место. Министр спорта России Виталий Мутко принес извинения за российских атлетов, уличенных в употреблении запрещенных препаратов. В своей статье в британской газете Sunday Times Мутко отметил, что Россия стремится сделать свой спорт чистым и честным. «Мы приносим извинения, что атлеты, которые попытались обмануть и нас, и весь мир, не были пойманы на нарушениях раньше», – пишет Мутко. По его словам, причины, по которым было приостановлено членство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, документально засвидетельствованы и выглядят вескими. Мутко подчеркивает, что серьезные ошибки были допущены руководством Федерации вместе с атлетами и тренерами. Sunday Times обращает внимание на то, что министр не говорит о причастности российских властей к одному из крупнейших в современном спорте допинговому скандалу. Этот скандал получил развитие на минувшей неделе, когда американская газета New York Times опубликовала материал о применении допинга десятками российских спортсменов, включая медалистов Олимпийских игр в Сочи. В статье также говорилось о том, что существовала некая управляемая государством допинговая программа, которая тщательно планировалась на протяжении ряда лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде. Виталий Мутко назвал утверждения абсурдными, заявив, что это часть информационной войны против российских спортсменов. Власти северокорейской провинции Хамгён-Путхо проинформировали российских дипломатов, что задержанная яхта «Элфин» получила разрешение покинуть КНДР и вышла из порта Кимчхэк. Агентство РИА Новости сообщило об этом со ссылкой на генконсула России в северокорейском городе Чонджин Юрия Бочкарева. Он встречался с руководством управления внешних связей администрации провинции. Было сказано, что есть разрешение покинуть Кимчхэк и страну, но никаких других объяснений не было, сказал Бочкарев. Яхта с российскими спортсменами была задержана 13 мая береговой охраной КНДР при неизвестных пока обстоятельствах. На борту парусного судна находились капитан и 4 члена экипажа. Они участвовали в спортивной регате в южнокорейском городе Пусан. Посольство России в связи с задержанием спортсменов сообщало о запросах в Министерство иностранных дел и Министерство народных вооружений сил КНДР.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня в Новом Афоне состоялось второе церковно-народное собрание Священной Митрополии Абхазии. На нем было принято обращение к участникам Всеправославного собора, который пройдет в июне на острове Крит в Греции. Тему продолжит Елена Заводская.
Собрание началось с выноса Евангелия на абхазском языке, изданного в 1912 году. Священнослужители вместе с мирянами прочли пасхальный тропарь и символ веры, который был принят на Вселенском соборе в 325 году. Под ним стоит подпись и абхазского епископа Стратофила Пицунского. Председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбан рассказал о работе митрополии с 2011 года по настоящее время, которая проводилась членами ее совета. В него входят всего 2 священнослужителя – сам архимандрит Дорофей и радиакон Давид. Архимандрит Дорофей пояснил.
В отсутствии необходимого количества духовенства – одно из самых сложных проблем в жизни СМА. Сегодня вы будете голосовать за председателя и кандидата в епископа Священной Митрополии Абхазии, где вы увидите, что нет никакой альтернативы. И здесь проблема не в отсутствии кандидатов в священство, они есть. Проблема в том, что на территории Абхазии уже 23 года нет епископа, который, собственно, и имеет право посвящать людей в священный сан. Всякие наши попытки за пределами, как вы понимаете, усиленно блокируются большими церквями, у которых больше возможностей, чем у нас.
Председатель митрополии сообщил собранию, что в ее храмах на территории Нового Афона идут службы и совершаются таинства. Так, с 2011 года по настоящее время в Новом Афоне приняли крещение более 3000 человек. 90 пар сочетались с браком. В 2011 году было возобновлено издание газеты «Христианская Абхазия». Основан богословский воскресный лекторий для молодых людей, в котором проведено уже более 30 лекций. Ведется активная издательская и благотворительная деятельность. Секретарь митрополии Герман Маршани напомнил, что первое церковно-народное собрание в 2011 году приняло обращение главам всех поместных церквей с просьбой о воссоздании автокефалии Абхазской православной церкви. 9 января 2012 года по итогам этого обращения состоялась встреча членов Совета митрополии с Вселенским патриархом Варфоломеем I, во время которой было положено начало переговорному процессу по по вопросу Абхазской православной церкви. Герман Маршани рассказал следующее.
Вселенская патриархия поставила перед представителями священной митрополии Абхазии в ходе переговорного процесса три условия для решения абхазского церковного вопроса. Первое. Необходимо мнение народа о желании или нежелании оставаться в составе грузинской православной церкви. Второе. И третье. Официальное обращение главы государства для начала восстановления института церкви, для легитимизации этой деятельности со стороны Вселенской Патриархии.
На сегодняшний день выполнено два условия из трех. В Абхазии был проведен опрос и собрано более 70 тысяч подписей за воссоздание автокефалии Абхазской Православной Церкви. А 7 мая 2014 года в кабинете президента Абхазии все духовенство, независимо от того, какой организации оно принадлежит, подписало обращение к собранию глав поместных церквей с просьбой о восстановлении института Абхазской Православной Церкви. Третье условие – официальное обращение президента Абхазии остается нерешенным вопросом. Собрание приняло обращение к Собору Православной Церкви и его председателю Вселенскому Патриарху Варфоломею I с просьбой об определении статуса православной общины Абхазии, за которой проголосовали 1043 участника Второго Церковно-Народного Собрания. Собрание также избрало Совет Митрополии, состоящий из 12 человек, и председателя архимандрита Дорофея Дбар. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
14 апреля Рамазан Джалалдинов, житель высокогорного села Кинхи Шаройского района Чеченской республики, опубликовал на сайте дагестанской газеты «Черновик» видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором жаловался на тотальное воровство чиновников и нищету в селе. После этого руководитель администрации Рамзана Ислам Кадыров посетил село, где встретился с его жителями. Те, что жаловались, были задержаны. Остальные называли односельчанина, скрывающегося в Дагестане, психически больным и неоднократно судимым. В начале мая Кинхи посетил Рамзан и пообещал сделать все для восстановления села. Однако вместо этого в ночь с 12 на 13 мая дом Джалалдинова сожгли, а его семью, жену и трех дочерей, сыновья уехали из села раньше, вывезли на границу с Дагестаном и высадили под мостом. Впоследствии одна из дочерей рассказала, как происходило выселение. Люди в масках выволокли их из постели и напутствовали, чтобы больше ноги вашей в Чечне не было. Рамзан Кадыров обвинил в поджоге и вывозе семьи самого Джалалдинова. Поскольку по национальности он аварец, как и остальные жители Кинхов, начались разговоры об этнической чистке. Обо всем об этом мы говорим со спецкорреспондентом дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым и руководителем комитета по предотвращению пыток Игорем Каляпиным. Сам Рамазан Джалалдинов рассказал о поджоге своего дома все той же газете «Черновик».
Салам, житель Салим Кинхи. Я оставил человека, чтобы наблюдал мою семью. По его словам, туда пришли люди. Сначала, когда пришли, вот у них были маски. Он убежал и следил за ними. А они домой, когда зашли, маски сняли и домой пошли. Домой пошли, по словам его, они забрались. Но хозяйка, когда вышел, сказал: «Быстро выходи из дома, мы пришли у вас из пастыни». И забрал мою сыну, и Гредельский мост они кинули их и сказал: «Передай селе, чтобы если будет кто-то показания давать, с ним каждый вот так будет. Вот ты и слышишь, через полчаса, как тебя вывезли, твой дом уже зажигли». Вот и их слова хозяйке по прощанию они сказали. Оттуда хозяйка Гредельский пост пришла пешком, и сейчас она появится, наверное, сам расскажет, что она мне сказала. И сел в дагестанской машине, такси, и она домой за мной, не беспокойся, она жива. И сказал больше никому, просил старика, никто, чтобы показания не дали, с каждым так вот. Моя хозяйка сели вот так за мной. Я хозяйку еще не видел и не знаю, они приезжают. А вчера 18 часов, вчера 12 часов туда приехал министр, замминистр Даудова. апты, а именно, как люди говорят, как он представил. Он прямо, когда он даже людьми не хотел разговаривать, а когда попросили люди, окружили его, он сказал, вам же Кадиру обещал, голова, все восстановить. Вы перестаньте давать показания, от этого лучше не будет, наоборот, к хуже. Вам все восстановить. Ваши это публичные показания, вам самим будет плохо. Вы же сами тоже запачканы. Кто получал там сделки, все ваши половина посадит, показания не давай. Вот так он людьми обращался. А после того они забрали директора школы бывшего. Они всегда его невинного человека подозревали в том, что он мне помогает. Я его год, два, три раза видел, больше и не видел никогда. Я даже боялся к нему подойти. Из-за меня он будет пострадать. К нему подойти даже боялся. И с ним по-человечески разговаривал даже. Они его несколько раз мучили. Из-за меня его даже из директора школы сняли, с первого моего обращения. Вот его забрали в Шаруйские роды, там до 11 часов, что ли, держали и отпустили. Его тоже просили негласно, чтобы он людям сказал, показания не давал. Но еще вот такой, вот чем они занимаются. Для этого, что ли, Кадыров у меня просил правду сказать, я же все голову сказал правду. А зачем президенту Путину открыть этот прямой эфир, если каждому с ним обращающему он будет вот так заниматься? Вот все, что я хочу. Всем правозащитникам прошу и спасти меня и мою сыну. Вы сами видите эту ситуацию, это уже не скрыто, это все видно. У кого пол душа, у кого глаза есть, это уже в всех глазах они издеваются над этим бедным народом. Спасибо.
Игорь Каляпин более всего возмущен обвинением Джалалдинова в поджоге собственного дома.
Я плохо себе представляю ситуацию, как там в ночи, за полночь, значит, в родное село из Махачкалы пробирается Джалалдинов и поджигает собственный дом, да, из которого только что вышло там 10 полицейских. Ну, в общем, это бред. То есть понятно, что Кадыров может фантазировать сколько угодно. То есть там такие же бредовые комментарии раздаются последние 2 года по поводу совершенно любого эксцесса. Я там, например, у него тоже 2 свой собственный офис поджигал и разрушал. Да еще и в полицию при этом названивал.
Поджог домов – это стандартная мера, которую Кадыров применяет по отношению к боевикам. По какой причине, как вы думаете, он решил поступить так с Джалалдиновым? Почему так резко? Что он, собственно, такого страшного сказал? Никаких разоблачающих фактов он не привел, просто критиковал ситуацию.
Ну, смотрите, значит, во-первых, Кадыров уже, по-моему, довольно искренне, да, то есть вот у него чувство реальности пропало, и он, по-моему, достаточно искренне считает, что каждый человек, который на что-то жалуется и в чем-то его там за что-то его критикует, это какой-то, значит, я не знаю, там, ваххабит, шайтан, ЦРУшник, там, не знаю, там какой-нибудь наемник натовский. Вот. И коли человек начал говорить о том, что там существуют поборы, коли человек говорит о том, что чтобы получить компенсацию, нужно там половину денег отдать в качестве отката, значит он плохой. Для Кадырова даже не важно, правда ли это. Для него это вопрос 16-й. Для него важно, что про него, про его администрацию, про его подчиненных говорят плохо. Вот, все, этот человек враг. Вот, а враги у него, они все находятся в одной корзинке. Что террористы, что критики его режима. То есть они все у него там вот одним соусом мазаны, да. Вот этот соус, это как раз вот... Он обычно состоит из обвинений в том, что это, значит, проклятые либералы, проклятая пятая колонна, всех их надо уничтожать. То есть он же совершенно не разделяет понятия оппоненты, оппозиция, правозащитники, враги, террористы. Вот у него все это в одной корзинке. Всех надо немедленно утопить.
Игорь, тот факт, что Рамазан Джалалдинов аварец, он как-то упоминается чеченскими властями, обыгрывается?
Я не знаю, я не видел такой риторики со стороны чеченских властей. Наверное, они не до такой степени обезумели, вот, чтобы еще национальные вопросы поднимать. В соцсетях об этом говорится достаточно много. Вот, ну или, по крайней мере, достаточно много я вижу комментариев, где это имеется в виду. Вот, я... Со своей стороны, Я не вижу здесь, честно говоря, вот проявления какой-то дискриминации по национальному признаку. Я думаю, что это, ну вот, насколько я знаю, при выплате, например, компенсации за жилье, утерянное в ходе боевых действий, огромные откаты собирали со всех чеченцев. То есть все чеченцы своим родным чиновникам платили там от 10% до 50%. И я думаю, что просто это недобрая традиция, она на окраинах сохранилась, и поскольку это вот такое маленькое заброшенное село на окраине, ну, наверное, администрация считала возможным эту традицию продолжать. Опять же, я сильно подозреваю, что наверняка с центральной властью делились. То есть я как-то плохо представляю себе, что вот там вся республика, все учреждения отстегивают фонд Кадырова, а местная администрация не отстегивает. Я думаю, что тоже отстегивает. Эти деньги надо где-то брать. Вот. А раз берут деньги для там фонда Кадырова, почему там не брать еще немножко денег? Фонд себя любимого, фонд собственного кармана. Вот. Ну и, наверное, вот так вот. Так вот оно в результате и получилось. Я ведь в данном случае никто даже не говорит о том, что вот эти репрессии, которые там начались, что они происходят там все исключительно по воле и по распоряжению Рамзана Кадырова. Вот. Вполне возможно, что они, что он просто махнул рукой, да, а инициативу-то этих расправ как раз проявляют местные власти.
Что слышно с задержанными односельчанами Джалалдинова, которые жаловались Кадырову во время его визита в Кенхей? Там Хизбалла Ахмедов, Саид Магомед Насибов. Джалалдинов сказал, что каждому кенхейцу угрожали. То есть теперь все его односельчане опасаются. Они напуганы?
Ну, опасаются, насколько я знаю, действительно все. Вот. Насколько я знаю, некоторые там задержаны до сих пор по всяким странным достаточно основаниям. Да? То есть вот одного там за пьянку на 5, если не ошибаюсь, суток арестовали. Вот. И что там с ним на самом деле происходит? Где он находится? Где он отбывает это наказание? Мы сейчас даже проверить не можем. Понятно, что со слов Джалалдинова известно, что якобы многим угрожали тоже сожжением домов местной власти. Вот очень хорошо, если приедет какая-то там комиссия, хотя бы более-менее независимая, и, по крайней мере, у людей будет возможность рассказать, быть услышанными и так далее. Уж насколько они там запуганы, смогут ли они об этом рассказывать, захотят ли, это вопрос второй, это вопрос для Чечни нынешний чрезвычайно актуальный. Потому что вот что-что, а затыкать рты людям там научились. То есть мы это там наблюдали постоянно в последнее время. Очень многие люди, которые к нам обращались за помощью в связи с тем, что у них там пропали родственники, в связи с тем, что кого-то пытали после задержания в полиции. Люди писали заявление, потом приходили через неделю и чуть не на колени падали, со слезами на глазах просили все прекратить, все документы уничтожить, вернуть им ими подписанные заявления и объяснения, вот, потому что на них наехали и сказали, что вот у вас один родственник пропал, не заберете бумаги из этого комитета против пыток, значит, из сводной мобильной группы, у вас еще сыновья есть, которые тоже пропадут. То есть это вот, к сожалению, реальность нынешней Чечни. Люди лишены возможности даже пожаловаться. Люди лишены возможности не только критиковать, но даже пожаловаться, застонать, заплакать публично.
А вот Джалалдинов в Хасавюрте сидя критикует и правозащитников. Он говорит, только два журналиста со мной встретились, правозащитникам до меня дела нет. Из сотен правозащитников никто не позвонил, не поинтересовался, говорит он.
Ну, я думаю, что он в чем-то совершенно прав. Вот. Другое дело, что я думаю, что если бы он приехал в Москву, то и журналистов нашлись бы сотни, и правозащитников, наверное, тоже. То есть он каким образом? Вот я с ним несколько раз разговаривал, но каждый раз я с ним разговаривал по новому номеру телефона, да, и это понятно, потому что он там скрывается, и на него действительно охота идет. Ну так он как себе представляет, как правозащитники к нему там с ним свяжутся, к нему приедут и так далее. Вот. К тому же его местонахождение неизвестно. Поехать в эти кенхи тоже небезопасно. Мы там полтора месяца назад буквально наш автобус с журналистами и правозащитниками был атакован, и людям очень серьезные телесные повреждения были причинены, опасные для жизни. И автобус сожгли. Понятно, что не то, что все испугались, да, но все как-то, в общем, понимают, с чем это может быть связано, с каким риском. Вот. И ехать там разыскивать человека, который, в общем-то, имеет возможность сейчас уже там громко что-то объявить. То есть если Джамалдинов приедет в Москву и объявит о том, что он пресс-конференцию хочет провести и там на все вопросы ответить, я думаю, что зал будет полный.
А вот мнение журналиста газеты «Черновик» Магомеда Магомедова.
Как комментируют эту ситуацию дагестанские власти? Я знаю, что состоялся телефонный разговор Кадырова и Абдулатипова, после чего вчера в село приехала официальная делегация из Дагестана. Но, собственно, ничего они там не добились, не расследовали, потому что чеченские полицейские оцепили школу.
Ну, дело в том, что Дагестан объявили о какой-то своей реакции только после того, как появилась информация о том, что дом Джамалдинова сгорел. Видя, что в самом дагестанском обществе эту информацию восприняли очень агрессивно и негативно, только после этого как-то дагестанские власти стали реагировать вообще на такого рода заявления. А до этого, когда Джамалдинов говорил о притеснении жителей Кенхи, о том, что он сам вынужден скрываться от сторонников действующей такой реакции на никакой. Были наоборот попытки через разного рода дагестанских протестов политиков воздействовать, чтобы он воздержался от таких вот своих заявлений власти из чеченских властей. Официальной позиции озвучено не было. Что касается вот визита дагестанской делегации в Кенхи, я не хотел бы пока это как-то комментировать, потому что пока не ясно, это официальная делегация от главы республики посетила данное село, или же это были какие-то другие представители, скажем так, дагестанской политической элиты, которые решили в неофициальном порядке разобраться с этим вопросом.
Сейчас, Магомед, вышла статья Елены Милашиной, где она называет зачистку села этнической чисткой, потому как подавляющее большинство пострадавших аварцы, а нападавшие чеченцы, пишет она. Вы с ней согласны?
Я не хотел бы торопиться с этим. Я читал вот разного рода публикации и заявления в социальных сетях, где проводят аналогии с Бородиновской. То есть, помню, 10 лет назад был такой случай, когда село, которое находится в Чечне и населено этническими дагестанцами, тоже заезжали в боевые группы, и там 11 человек было. Ну, пропали без вести благодаря этому визиту, какие-то дома сгорели тоже. Я бы не стал бы торопиться, потому что, судя по тому, что мы видим, что происходит в Чеченской республике, там за каких-то заложников, скажем так, да, если говорить грубо, то заходится не только дагестанцы, но и местное население, поэтому я не думаю, что позиции рядовых там, этнических чеченцев как-то отличаются от позиции таких же рядовых этнических дагестанцев. Поэтому не стал бы видеть в этом какую-то национальную подоплеку. Скорее всего, это просто стандартный административный метод решения проблем, которые возникают в Чеченской республике.
Ну, а аварская община в Дагестане собирается каким-то образом помочь Джалалдинову и его семье?
Насколько я знаю, аварские общины, они в этом плане достаточно единодушны, и есть уже разного рода деятели, разного рода лидеры, которые готовы оказать ему помощь, готовы оказать помощь его не только в материальном плане, но и в плане безопасности, которые могут как-то своим авторитетом как-то гарантировать какую-то хотя бы относительную безопасность его и его семье. Это есть на сегодняшний день. Думается, что в ближайшее время разного рода аварские авторитеты, скажем так, да, вот социальной, политической жизни как-то консолидируются, и как будет какое-то совместное решение по данному поводу. Будем просто ждать, потому что люди понимают, что чревато еще и тем, что так как он заходил, как друг Путина, да, что в данном случае нужно идти против лучшего друга Путина, да, вот, или даже не против идти, а как-то вот встать, скажем так, на его пути, да, чтобы не раздувать из такого вот небольшого, такого вот локальной ситуации, такой вот крупного какого-то конфликта.
Это была беседа о ситуации в чеченском селе Кенхи со спецкорреспондентом дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым и руководителем комитета по предотвращению пыток Игорем Каляпиным.
радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Избранная накануне на пост председателя правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что пока не видит предпосылок для грузино-российской встречи на высшем уровне. Об этом грузинский премьер заявил в эфире телекомпании «Имеди». Он подчеркнул, что встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при определенных условиях, необходимых для диалога. «У меня есть огромное желание вести диалог с российским руководством, но, к сожалению, сейчас нет такой возможности», отметил Квирикашвили, назвав в качестве примера неготовности российской стороны к диалогу закрытие грузинских школ в Гальском районе Абхазии и арест сотрудниками КГБ Южной Осетии 9 жителей грузинских сел Сачхерского района по обвинению в незаконном переходе границы Южной Осетии. Глава грузинского правительства убежден, что в обоих случаях власти Абхазии и Южной Осетии действовали не самостоятельно, а под влиянием России. Георгий Квирикашвили пообещал продолжить работу по выводу грузино-российских отношений из тупика. При этом, по его словам, восстановление отношений не может происходить за счет независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. На четвертой встрече между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии в азербайджанской Габале было принято итоговое решение о подписании меморандума о взаимопонимании. Несмотря на то, что основа отношений между странами была заложена 25 лет назад, подписание документа создаст благоприятную почву для осуществления более детального сотрудничества, заявил грузинский министр обороны Тинатин Хидашели, сообщает портал «Грузия онлайн». Говоря о проводимых в Грузии учениях американских и британских военнослужащих, новый партнер, госпожа Хидашель отметила, что в будущем подобные учения будут проводиться регулярно с участием французских, немецких, турецких и азербайджанских военнослужащих. Грузия была бы рада видеть своих сторонников на этих мероприятиях, заявила она. Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения, заявил по итогам встречи министров обороны трех стран глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов. Для повышения боеспособности и боеготовности ВС Азербайджана, Турции и Грузии мы посчитали целесообразным проведение совместных военных учений. Была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества в области кибербезопасности, а также охраны нефтегазовых трубопроводов. Думаю, для этого и нужно проводить совместные военные учения, приводит слова Гасанова РИА Новости.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить денежную компенсацию жительнице Ингушетии. 6 лет назад ее дочь похитили в Чечне сотрудники силовых структур. С тех пор нет никакой информации о дальнейшей судьбе женщины. Следственные органы не предприняли эффективных мер к установлению местонахождения похищенной. Тему продолжит Тимур Акеев.
В мае жительница Ингушетии выиграла дело в Европейском суде против России. Как сообщается в пресс-релизе правозащитного центра «Мемориал», суд признал вину государства в неэффективном расследовании обстоятельств похищения ее дочери сотрудниками силовых структур. Власти также несут ответственность за то, что не приняли меры по защите жизни похищенной женщины. Зарема Гайсанова, сотрудница гуманитарной организации «Датский совет по беженцам», жила и работала в Грозном. 31 октября 2009 года, рано утром, дом Гайсановых блокировали сотрудники силовых подразделений. Началась стрельба. Дом сгорел. Хозяйка дома пропала. МВД Чечни отчиталась об успешной ликвидации одного из лидеров боевиков. Пресс-служба силового ведомства сообщила о том, что в спецоперации принимал участие президент республики Рамзан Кадыров. А Зареме Гайсановой ни слова. Ее матери в тот же день позвонили соседи и рассказали о случившемся. Лида Гайсанова незамедлительно обратилась в отдел милиции Ленинского района города. Сначала у нее взяли объяснительное. На следующий день приняли заявление о похищении. Но никаких действий к розыску Заремы сотрудники милиции не предпринимали. Лиду пытались убедить в том, что ее дочь сознательно укрывала боевика. «Пусть так», — отвечала мать, — «но в таком случае ее должны были задержать. Ни в одном силовом ведомстве факт задержания не признали. Официально обвинение в пособничестве боевикам Гайсановой не предъявили. Уголовное дело о похищении женщины возбудили только через 16 дней. На национальном уровне интересы Лиды Гайсановой в этом деле представляли юристы сводной мобильной группы правозащитников в Чечне. Несмотря на их настойчивость добиться от следственных органов хоть каких-нибудь активных действий, так и не получилось. На все ходатайства следователи отвечали отписками или выполняли формальные действия. Различные силовые структуры даже не считали нужным отвечать на официальные запросы следствия о лицах, принимавших участие в этой спецоперации. Юристы правозащитного центра «Мемориал» направили от имени Лиды Гайсановой жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой применить по данному делу срочные меры. Европейский суд уведомил правительство России о жалобе и попросил предоставить информацию о действиях, принятых властями для установления местонахождения Заремы Гайсановой. Не получив удовлетворяющей информации, суд признал факты нарушения нескольких статей конвенции и обязал российское правительство выплатить Лиде Гайсановой денежную компенсацию. Следственным органам теперь необходимо устранить все нарушения конвенции и провести эффективное расследование. В случае, если они такую инициативу не проявят, Лида Гайсанова вправе потребовать от следствия возобновить поиски дочери. Шансов установить дальнейшую судьбу Заремы по-прежнему не так много, но они есть. Есть решение суда, доказывающее справедливость таких требований государству. Бывает ведь и так, что требовать некому, как, например, в случае с другой девушкой, жительницей Ингушетии, Залиной Елхароевой. Залину похитили в декабре 2010 года в Северной Осетии недалеко от поста ДПС. Такси, в котором она ехала, заблокировали 4 бронированных автомобиля УАЗ, ВАЗ-14 модели. Вооруженные люди в масках проверили у девушки документы и увезли ее в неизвестном направлении. Примерно через час после похищения родственники Залины обратились с письменным заявлением в отделение милиции, а на следующий день в прокуратуру и ФСБ. Узнать, что стало с Залиной после похищения, так и не удалось. После длительной бумажной переписки с различными государственными инстанциями родственники девушки отчаялись пробиться сквозь чистокол обороны бюрократического аппарата и не стали доводить дело до Европейского суда. Разумеется, Европейский суд не панацея, и искать похищенных все равно надо там, где было совершено преступление. Вот только российские следственные органы по причинам, понятным только им одним, не могут справиться с этой проблемой. Или не хотят, или боятся. Остается только догадываться об этих причинах, парализующих работу по поиску похищенных и установлению лиц, причастных к их похищению. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
А сейчас подошло время для нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. 14 мая Рамзан Кадыров рассказал о том, что на самом деле случилось с Летенхи, с домом неугомонного Рамазана Джалалдинова, своими жалобами замутнявшего чистый горный родник хороших новостей. Оказывается, жилище человека, посмевшего обнародовать 14 апреля адресованный Путину видеоролик о коррупции в хозяйстве, где начальником Рамзан Кадыров, сожгли вовсе не представители власти, в каком бы то ни было качестве, ни в официальном, ни в свободное от работы время. Не они в ночь на 12 мая, прежде чем поджечь дом, вывезли семью Джалалдинова на дагестанскую границу и бросили там под мостом. Согласно Кадырову, оказывается, что сам Джалалдинов сначала вывез свою семью из родного дома, а потом его поджег. Так и сказал, вывез свою семью и имитировал поджог жилища. Русская классика живет и возрождается, как Феликс из пекла. Школьная программа «Гоголь. Ревизор. Действие 4. Явление 15. Городничий Хлестакову». Унтер-офицерша налгала вам, что я ее высек. Она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла. Вы верите, зритель, читатель, слушатель? По моему скромному мнению, впору согласиться со Станиславским. Не верю. У Рамзана Кадырова и его подчиненных такое иногда случается. Вот, например, Игорь Каляпин, у которого громят и жгут офисы, сводные мобильные группы правозащитников, машины и микроавтобусы, а его самого коллег и журналистов также всячески гнобят, попригнобливают. Так потом, со слов местного чеченского начальства, Каляпин оказывается той самой интерфицерской вдовой, потому как не иначе он сам себя, хоть доказательств нет, но почерк, стиль. Стоит очень осторожно относиться к словам некоторых начальников, тем более в передаче некоторых журналистов. И теперь и вообще. Снова обращусь к редкому и, по сути, программному тексту Ильи Яшина, который в начале года попытался поставить чеченскую проблематику в общенациональную повестку дня, выпустив доклад «Угроза национальной безопасности». Повторюсь, там много дельного и серьезного, полученного от опытных и достойных доверия экспертов. Однако в первом же разделе приведены со ссылкой на Юлию Латынину слова первого русского «я убил в 16 лет», якобы сказанные Рамзаном Кадыровым. Это высказывание много обсуждалось, прежде всего в российском националистическом андерграунде. Дальше высчитывали, в каком именно году Рамзану исполнилось 16, и поскольку 1992 год совсем не приходился ни на Первую, ни на Вторую Чеченскую войну, делали вывод – не иначе геноцид. Тот самый геноцид русских, который Яшин без сомнений переносит в свой доклад со ссылками на Владимира Путина, российский Миннац и иные столь же достойные источники. А ведь эти слова про 16 лет должны были, по идее, вызвать прежде всего два вопроса. Во-первых, надо ли каждое слово Юлии Леонидовны воспринимать как показание, данное под присягой? Во-вторых, надо ли каждое слово Рамзана воспринимать как показание, данное под присягой? На второй вопрос сам Илья Яшин всем своим докладом дает, очевидно, отрицательный ответ. На первый вопрос тот же отрицательный ответ дам я. У осциллографа нет стрелки. Если же говорить об участии Рамзана Кадырова в войне, то достоверно известно одно. Он вел себя как почтительный сын своего отца, муфти Ахмад Хаджи Кадырова. Как многие сыновья возил отца. Как водитель. Сначала, правда, на мотоцикле с коляской машины не было. Потом добрые люди решили, что муфтию независимой Ичкерии не солидно ездить в коляске, и подарили Ниву. И Рамзан водил отца на Ниве. Больше достоверно ничего сказать не могу. В сказанном криминала нет. И даже то, что Ниву подарил Шамиль Басаев, не создает состава преступления. А если бы воевал, если бы стрелял в российских солдат, это отдельный важный большой разговор, в котором также надо отдельно оценивать каждый довод и каждый источник, принимать или отклонять, порою, в ответ Станиславскому говоря, не верю. А пока что вернемся в село Кенхи, Шаруйский район. 15 мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров снял с должностей руководство района, главу администрации, начальника РУВД. Нет ли в этом косвенного признания заявлений Джалалдинова о коррупции? Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы обсудили последние события внутриполитической жизни, связанные с предвыборной ситуацией в Грузии. Нашими гостями были политологи из Тбилиси Экат Кешелашвили и Важа Беридзе. С ними побеседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
Кабатанайка, первый вопрос у меня к вам. Начну с напоминания о событиях последних недель. Сначала республиканцы заявили о том, что на выборы они пойдут самостоятельно. Потом ушел из грузинской мечты бывший исполнительный секретарь Армас Ахлидьяни. Чуть раньше ряды ЕНД покинул Георгий Вашадзе. Я почему все смешиваю? Началось брожение повсюду. Как, по-вашему, это единичный случай и обычная предвыборная суета, или это нечто, что свидетельствует о серьезных процессах как внутри правящей партии, так и внутри ведущей оппозиционной партии?
В принципе, принципе, это все более системное, на мой взгляд, нежели проблема какой-либо партии, потому что у нас сейчас в Грузии системная проблема в политическом спектре, потому что очень большая часть населения, она неопределенная в том смысле, кого бы они поддержали бы, если бы выборы были бы вот завтра или в скором времени. Это некий политический кризис, когда недоверие к политическому спектру очень большое и недовольство параллельно к этому у большей части населения. Вот последние полы, которые тоже вот результаты, которые вышли от NDI, IRI, они тоже очень четко показывают, что уровень недовольства по части экономического развития государства и как вообще государство развивается очень большой, около 70%. Это означает, что для всех политических партий это как бы вызов. В некотором роде можно сказать, что это для оппозиционных партий моментум к тому, чтобы они сплотились и как бы более в конкурентной среде начали уже подготавливаться к выборам. Но на самом деле это и вызов для всех политических партий, потому что они должны консолидироваться так, чтобы реально могли бы конкурировать эффективно между собой к тому, чтобы вот склонить большую часть населения в предвыборной кампании к тому, чтобы они проголосовали за ту или иную партию. И идет уже такой большой внутренний процесс каждой партии или в коалиционном спектре в Georgian Dreams, когда приходится определяться, кто будет в своих списках, в тех местах, как бы, списках, которые будут проходимы в парламенте, какие новые лица должны входить, чтобы обновление той или иной партии тоже было видимым и ощутимым для электората. И в том числе это, конечно, вопрос внутренней политики каждой партии к тому, у кого какое положение должно сложиться в партии. Поэтому это процесс, который очень системный для всех партий и для всего электорального процесса. Поэтому главное, что это должно как-то кончиться в скором времени, чтобы реально уже началась политическая кампания, которая будет более субстантивной, нежели ориентированная на скандальные моменты, кто вышел из какой партии, как все это будет складываться.
А не слишком ли мало времени для того, чтобы принять вызов и исправить ошибки?
В принципе, если каждая партия будет эффективно употреблять это время, время для кампании есть, но самым большим вопросом сейчас является то, каковым будет вообще предвыборная среда. Она будет реально конкурирующая, как бы в свободном смысле этого слова, или же правящая партия, которая сейчас уже соло будет выставляться на выборах, будет употреблять все средства административного ресурса или финансового ресурса, который является в руках у Иванишвили, чтобы они не в конкурирующей среде, а наоборот, как бы в контролируемой среде, смогли бы принять тот результат, который бы позволил правящей партии остаться в том статусе, чтобы они смогли бы сформировать правительство большинства в парламенте. Это реально самым большим вопросом и является, потому что, если сказать с статистической точки зрения, положительный подход у большинства населения очень маленький сейчас к правящей партии, это около максимум 15%, насколько я помню, исходя из разных как бы опросов, результаты, которые вышли. А уверенность правящей партии, что они будут получать большинство мест в парламенте, очень сильная как-то. И является вопрос, в чем состоит тот фактор, который им дает сейчас уверенность к тому, что они очень легко будут побеждать в этих выборах, которые на самом деле, если они будут свободными выборами, очень тяжело конкурирующим процессом должен быть. Но насколько это будет позволено на практике, это и будет самым большим вопросом.
По поводу свободы выборов мы еще поговорим. А сейчас я хотела бы спросить у Батуни Важи. Как вы считаете, вот когда и там, и тут, я имею в виду и в правящей партии, и в главной оппозиционной силе, существуют два неформальных лидера, которые, собственно говоря, управляют всеми процессами. Вы знаете, я говорю о Михаиле Саакашвили, который тоже продолжает оставаться неформальным лидером, и о Бедине Иванишвили. Вот как в такой ситуации за такой короткий срок можно направить ситуацию в нужное для каждой силы русло?
Во-первых, я должен подчеркнуть, что несмотря на то, что официально предвыборная кампания начнется 8 июня, она давно уже началась. И цель этой кампании – провести выборы в полном соответствии с признанными нормами, то есть свободными, чтобы они были. Не допустить фальсификацию и обеспечить свободное волеизъявление граждан.
Простите, я вас перебью. А есть предпосылки к тому, что они действительно будут свободными?
Я думаю, что мы должны надеяться на это. Пока каких-то серьезных признаков, что эти выборы будут не свободными, У нас нет.
Я просто спрашиваю вас потому, что многие ваши коллеги считают, что явка может быть очень низкая, и поэтому властям придется прибегнуть к фальсификациям. Потому я у вас спрашиваю.
Так поставить вопрос будет неверным, потому что задача политических партий провести такую предвыборную кампанию, чтобы выборщики пришли к урнам и проголосовали за ту или иную политическую силу. Так что соответствует обстановке, мы не можем сказать и заключить, что какая-то опасность политическому процессу реально существует. По мнению политического истеблишмента, не менее важно, что наше продвижение в стратегическом направлении к Западу было незыблемым, и что на этих выборах победили те, кого общество поддерживает. А эти силы прозападные и движение к Западу не имеют какой-то опасности. И самое главное, что такое свободное волеизъявление имело место, и что среда, в которой происходят выборы, были свободными. Реально, больше всех шансов имеют те политические силы, которые обеспечивают нашу такую проевроатлантическую, прозападную перспективу. Если оценить шансы наших политических сил, то я считаю, что несмотря на все предпосылки и все предположения оппонентов, больше всех шансов имеет партия «Грузинская мечта», хотя в последнее время она стала позиции, ослабла после распада правящей коалиции из-за выхода из этой коалиции подчеркнуто прозападных республиканцев и отчасти националистически настроенного национального форума, раньше проамериканского свободных демократов. Отчасти позиции грузинской мечты ослаблена и разочарованием части избирателей от того, что грузинская мечта не выполнила свои предвыборные обещания и что все-таки, несмотря на это, лидером этой гонки является грузинская мечта, которая имеет, по моему мнению, перспективу получить поддержку 30-35% избирателей. Убившей правящей партии Единое национальное движение, которым, как вы справедливо отметили, по сей день руководит Михаил Саакашвили, у этой партии есть твердый такой постоянный электорат, который колеблется, по моему мнению, от 10-15%. И у этой партии, так же, как и грузинской мечте, мешает то, что у них есть неформальные руководители, неформальные лидеры. Петина Иванишвили с одной стороны и Михаил Саакашвили с другой.
Вы сами подвели меня к тому вопросу, который я хотела задать Калбату Нееке. У некоторых ваших коллег утвердилось мнение, что власти уже не контролируют процессы, которые происходят внутри мечты. Вот взять хотя бы последний пример. Высказывание депутата Тамаза Меджиаури, который открыто демонстрирует свой антизападный настрой. За что руководство, будем говорить, его немножечко журит, но при этом позволяет ему делать такие заявления. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление. Если учесть все остальные претензии к власти, о которых говорил только что Бату Неважа, такое серьезно действует на избирателя. Он на распутье и может не собраться к выборам с духом и с мыслями. Что вы на это скажете, Калбату
Нееке? Думаю, что это на поверхностной основе это может оказаться, но на самом деле, в отличие от национального движения, где на самом деле, вот вы говорили, что неформальное правление, например, бывшего президента Саакашвили, на самом деле это намного преувеличено, чем реальность является, потому что в отличие от грузинской мечты, в национальном движении есть очень сложенное ядро очень опытных политических деятелей, которые являются лидершипом как бы партии, в том числе Гига Бабурия, например, которые имеют свое видение и в том числе конкурентоспособную среду внутри партии, что сказалось в том числе в факте, например, выхода в Ашате, когда главное, что в лидершипе партии тоже являются разные стримы и разные группы, которые в конкурирующей среде развивают партию как таковую, которая очень опытным политическим смысле является. А вот грузинская мечта, если так сказать, и с личностной точки зрения, если смотреть, кто является лидершипом партии, насколько они опытные в политическом смысле, в модерном смысле развития как бы политики, политического политической жизни, что является современной как бы в европейском политической жизни, здесь такового как раз и не имеется, и роль Иванишвили как такового является абсолютным. Здесь как бы вопросов и у большинства населения в том числе не является в том, это тоже очень хорошо сказалось в последних вопросах, что реальным правителем и страны, и партии как таковой является Иванишвили. Здесь уже вопрос является в том, вот списки когда составляются, кого на самом деле он, конечно, в итоге утвердит в списках, и все то, что сейчас происходит, и с Мичи Аури, и с другими как бы представителями грузинской мечты, это все связано с внутрипартийной позицированием к тому, насколько кто будет избран или с точки зрения лояльности, или с электоральной точки зрения хорошим кандидатом для списков партии. И обновление партийного списка, это является нуждой как бы и в грузинской мечте, потому что, как я уже говорила, 70% грузинского населения недовольны развитием государства, в том числе экономической точки зрения. Поэтому те же лица, если они будут представлены без обновления грузинской мечты, это тоже будет неприемлемым для электората. И насколько здесь уже умно или не умно себя поведет уже грузинская мечта, в том числе вообще имеется или нет у них интеллектуальный ресурс к тому, чтобы собрать такое обновленное лицо, это тоже как бы под вопросом. И насчет результата тоже, вот так если сказать, те опросы, которые по сей день были проведены, они однозначно показывают, что вот, например, партии, как грузинская мечта или национальное движение, они очень близко друг к другу стоят в смысле положительного подхода населения к ним и поддержки. Вот когда говорится, что за кого бы вы проголосовали бы так, это где-то около 13-15% каждой из этих двух лидирующих как бы партий, которые бок о бок идут, так и набирают. Поэтому пока что никакая партия не выявлена, которая около 30% или 30% бы набрала в нынешнем положении дел. Mm-hmm. Поэтому это очень такой напряженный момент в политическом смысле, когда даже вот все эти списки и окончательное решение партии, кем они будут представлены на выборах, будет иметь реальное значение, но все это, конечно, в итоге сводится опять же к свободе выбора, потому что если системно свобода выборов не будет предоставлена, тогда ничего это в решительном смысле слова не будет иметь места. И здесь индикаторы, конечно, они тоже надо со сторон рассматривать. Например, нежелание правящей партии и правительства изменить электоральную систему, это тоже был негативным сигналом, потому что изменение электоральной системы позволило бы более конкурирующей среде и свободности, как бы в большем качественном смысле этого слова, и в меньшей предпосылках к тому, чтобы административные ресурсы сыграли бы большую роль, нежели меньше, в том числе в мажоритарных районах. Поэтому этого государства и правящая партия для этих выборов пока что не сделала. Сильным индикатором тоже будет то, что будет со Сустави-2, например. С телевидением, с которым государство борется очень жестко, этот процесс все еще продолжается пока что, и еще новые индикаторы, которые сейчас они выявляются, к тому, насколько побыстрее как-то тоже уже начало судопроизводство происходить, насколько изменили 3 раза, например, состав судейской палаты, которая рассматривает дело, чтобы они бы дошли бы до конца, до той палаты, которая может больше как бы принимать решения такие, которые позволило бы приватизации, в другом смысле этого слова, Рустави-2. Поэтому если Рустави-2 тоже перестанет быть Рустави-2, как я вам сейчас является, очень трудно будет сказать, насколько свободным предвыборная электоральная система будет, потому что свобода выявления слова будет качественно ухудшена до той степени, что уже трудно будет сказать, насколько свободным это все и будет. Насчет дебатов, насчет выявления слова и конкурирующая среда, она будет очень-очень урезана до минимума, если все это произойдет. Поэтому хотела бы надеяться, что этого не произойдет, просто это будут индикаторы, которые будут показывать, куда мы идем.
Это было обсуждение предвыборной ситуации в Грузии с политологами Экаит Кишелашвили и Важей Беридзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.